О том, как я учился писать. Максим Горький. Товарищи, во всех городах, где удалось мне побеседовать с вами, многие из вас спрашивали устно и записками, как я научился писать. Спрашивали меня об этом письмами со всех концов СССР, рабселькоры, военкоры и вообще начинающая литературную работу молодежь. Многие предлагали мне написать книгу о том, как надо сочинять художественные рассказы, выработать теорию литературы, издать учебник литературы. Такой учебник я не могу, не сумею сделать. Да к тому же такие учебники, хотя и не очень хорошие, но все-таки полезные, уже есть. Необходимо для начинающих писать знание истории литературы. Для этого полезна книга Василия Келтуяла «История литературы», изданная госиздатом. В ней хорошо изображен процесс развития устного, народного творчества и письменного, литературного. В каждом деле нужно знать историю его развития. Если бы рабочие каждой отрасли производства, а еще лучше каждой фабрики, знали, как она возникла, как постепенно развивалась, совершенствовала производство, рабочие работали бы лучше, чем они работают, с более глубоким пониманием культурно-исторического значения их труда, с большим увлечением. Нужно знать также историю иностранной литературы, потому что литературное творчество в существе своем одинаково во всех странах, у всех народов. Тут дело не только в формальной, внешней связи, не в том, что Пушкин дал Гоголю тему книги «Мертвые души», а сам Пушкин взял эту тему, вероятно, у английского писателя Стерна из книги «Сентиментальное путешествие». Неважно и тематическое единство «Мертвых душ» с записками пиквикского клуба Диккенса. Важно убедиться в том, что издавна всюду плелась и всюду плетется сеть для уловления человеческой души. Что всегда, всюду были, везде есть люди, которые ставили и ставят целью работы своей освободить человека от суеверий, предрассудков, предубеждений. Важно знать, что всюду хотели и хотят успокоить человека в приятных ему пустяках, и везде всегда были и есть мятежники, которые стремятся поднять бунт против грязной и подлой действительности. И очень важно знать, что в конце концов мятежники, указывая людям путь вперед, толкая их на этот путь, все-таки преодолевают работу проповедников успокоения и примирения с мерзостями действительности, созданной классовым государством, буржуазным обществом, которое заразило и заражает трудовой народ подлейшими пороками жадности, зависти, лени, отвращения к труду. История человеческого труда и творчества гораздо интереснее и значительнее истории человека. Человек умирает, не прожив и сотни лет, а дело его живет века. Сказочные успехи науки, быстрота ее роста объясняются именно тем, что ученый знает историю развития своей специальности. Между наукой и художественной литературой есть много общего, и там и тут основную роль играют наблюдения, сравнения, изучения. Художнику, так же как ученому, необходимо обладать воображением и догадкой, интуицией. Воображение, догадка дополняют недостающие, еще не найденные звенья в цепи фактов, позволяя ученому создавать гипотезы и теории, направляющие более или менее безошибочно и успешно поиски разума, который изучает силы и явления природы и, постепенно подчиняя их разуму и воле человека, создает культуру, которая есть наша, нашей волей, нашим разумом творимая вторая природа. Это всего лучше подтверждается двумя фактами. Знаменитый химик Дмитрий Менделеев создал на основании изучения всем известных элементов – железа, свинца, серы, ртути и так далее – периодическую систему элементов, которая утверждала, что в природе должно существовать множество других элементов, никем еще не найденных, не открытых. Он указал и признаки, удельный вес каждого из этих элементов, никому неизвестных. Ныне все они открыты, а кроме их, методом Менделеева, найдены и еще некоторые, существование которых и он не предполагал. Другой факт. Ганорий Бальзак, один из величайших художников, француз, романист, наблюдая психологию людей, указал в одном из своих романов, что в организме человека, наверное, действуют какие-то мощные, неизвестные науке соки, которыми и объясняются различные психофизические свойства организма. Прошло несколько десятков лет, наука открыла в организме человека несколько ранее неизвестных желез, вырабатывающих эти соки, гормоны, и создала глубоко важное учение о внутренней секреции. Таких совпадений между творческой работой ученых и крупных литераторов немало. Ломоносов, Гёте были одновременно поэтами и учеными, так же, как романист Стринберг. Он первый в своем романе «Капитан Коль» заговорил о возможности добывать азот из воздуха.